Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 23 години, у Правской студии Сергей Навумчик. Представник солигорских шахтеров заявил, что заполохать страйковцев репрессиями не удастся. Ганна Северинец лічыць, што дзяржаўную ідэалогію ў школах Лукашэнка разумее выключна як адданасць яму асабіста. Гэтыя і іншыя тэмы сёння на працягу наступнай гадзіны нашага эфіру. А зараз мой калега Юра Дракахруст пазнаёміць вас з апошнімі навінамі.
Прывітанне. Чальца Президиуму Координаційної ради по транзиції влади Вольгу Ковалькову сьогодні доставили в ізолятор на вулиці Окрестіна у Менску. Сьогодні ж раніцей яе і чальца Президиума КР Сергія Ділєвського затримали на прохідній МТЗ супрацовники АМАПу і змістили в автозак. Павла Латушку і Світлану Алексієвич викликали у слідчий комітет у справі об закликах до захопу влади, як чальцов Президиуму Координаційної ради. Светлана Тихановская обмерковала политический кризис в Беларуси с наместником державного секретаря США Стивеном Бегуном. Сустреча Тихановской и Бегуна отбылась в Вильне. После этого американский дипломат накировался в Москву. Министерство обороны Беларуси спынило порушальников поветранной просторы Беларуси с боку Литвы. Ими были 8 поветранных баллонников с надписями «Живе Беларусь» и «Лукашенко сыходь». Александр Лукашенко загадаў звальняць настаўнікаў, якія перакінуліся ў іншы лягер. Кіраўнік Беларусі і кіраўнік Расіі Лукашенко і Пуцін сёння ізноў стэлефанаваліся. Паводле Белта, бакі абмеркавалі сітуацыю ўнутры Беларусі і на знешнім контуры, асабліва на заходнім напрамку. Гэта ўжо пятая тэлефонная размова Пуціна і Лукашэнкі пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Міністэрства фінансаў Расіі прапануе абмежаваць дзяржаўныя крэдыты для Беларусі, Арменіі, Венесуэлы і Кубы. Москва констатуе, што дзеянні мітынгоўцаў Беларусі не прыводзяць да сутычак з праваахоўнікамі, заявіў прэсавы сакратар прэзідэнта Расіі Дмітрый Пяскоў. Ён выказаў надзею, што сутыкненне ўдасца пазбягаць і далей. Дзяржаўны сакратар Рады бяспекі Беларусі Андрэй Раўкоў параіў удзельнікам пратэстаў эміграваць. Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Сергею Михалку звание «Заслуженный артист Украины». Организация безопасности и сотрудничества в Европе снова пропоновала владам Беларуси посередництво в решении внутриполитического кризиса. Коли Беларусь не выйдет из политического кризиса, Финляндия готова перенять Менскую частку хоккейного чемпионата света 2021 года. Про это поведомил президент Финской хоккейной федерации Гарри Нумель. Дональд Трамп офіцыйна вылучаны кандыдатам прэзідэнта ЗША на выбарах, якія адбудуцца ў лістападзе сёлета ад рэспубліканскай партыі.
Дзякую, з апошнімі навінамі быў Юра Дракахруст. Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі дня больш падрабязна. Светлана Ціхановская абмеркавала палітычны крызіс у Беларусі з намеснікам дзяржсакратара ЗША. Светлану Алексеевіч выклікалі ў следчы камітэт. Прадстаўнік салігорскіх шахцёраў заявіў, што запалохаць страйкоўцам рэпрэсіямі не ўдасца. Ганна Севярынец лічыць, што дзяржаўную ідэалогію ў школах Лукашэнка разумее выключна як адданасць яму асабіста. 840 жыхароў Гомеля падпісаліся пад зваротам у гарадскі аддзел следчага камітэту з патрабаваннем распачаць крымінальную справу супраць міліцыі. Федэрацыя футболу папярэдзіла гульцоў, каб не выкарыстоўвалі, як яны выказаліся, палітычныя жэсты і сімвалы. Сёння экс-кандыдату прэзідэнта Святлана Ціхановская ў Вільні абмеркавала палітычны крызіс у Беларусі з намеснікам дзяржсакратара ЗША Стывенам Біганам. Ціхановская выказала гатоўнасць вырашаць крызіс праз дыялог аб мірнай перадачы ўлады, у тым ліку праз пасярэдніцтва міжнародных арганізацый. Пры гэтым заклікала ўсе краіны паважаць суверэнітэт і тэрытарыяльную цэласнасць Беларусі. Толькі народ Беларусі будзе вырашаць сваю будучыню на новых, справядлівых і свабодных выбарах, сказала Ціхановская. Беларуская. Яна нагадала пра патрэбу бесстароннага расследавання злачынстваў, учыненых уладамі Беларусі супраць свайго народу. Тым часам, як вы ўжо чулі з выпуску навінаў, сёння аднавіліся рэпрэсіі супраць актывістаў. І вось апошняе паведамленне з нашага тэлеграм-канала, з тэлеграм-каналу «Радыё Свабода», працягваюцца затрыманні ўдзельнікаў мітынгу на плошчы Незалежнасці ў Менску. Некалькі хвілінаў таму затрымалі святара Леаніда Акаловіча. Я зачытываю тэлеграм-канал, таму што сёння гэта найбольш аператыўны канал інфармацыі ў сітуацыі, калі доступу на тэрыторыі Беларусі да нашага сайту няма, ён заблакаваны. Менавіта з гэтай прычыны мы некалькі тыдняў таму аднавілі наш эфір на сярэдніх хвалях, але вось телеграм-канал заблакаваць не ўдаецца да гэтага часу, да гэта тэхнічна пакуль што немагчыма, таму калі вы яшчэ не падпісаліся, падпісвайцеся, у нас ужо блізу 90 тысяч падпісантаў. Такім чынам, сёння былі затрыманы найменш як два члены прэзідыума каардынацыйнай рады, яшчэ дваім Павлу Латушку і нобелевскай лаўрэатцы Святланы Алексіевіч дасланы позвы са следчага камітэта, каб яны з'явіліся на допыты у якасці сведкаў, у сякім разе датычна Святланы Алексіевіч, на заўтра. А самі кіраўнікі каардынацыйнай рады сёння правялі прэсавую канферэнцыю. У нас ёсць некалькі фрагментаў. Паслухайце, як пракаментавала Марыя Калеснікава учорашняе з'яўленне пад тэлекамерамі Александра Лукашэнкі разам са сваім сынам у бронежилетах і з аўтаматамі Калашнікава.
Хацелася очень обратить внимание, что факт передачи боевого оружия несовершеннолетнему требует проверки и реакции компетентных органов. И мы просим на это обратить внимание. Мы считаем, что очень странно, когда человек управляет государством, позволяет себе бегать в очень странной одежде, с очень каким-то странным оружием в центре Минска.
Гэта было меркаванне Марыі Калеснікавай. Учора кіраўнік расійскага знешнепалітычнага ведомства Лаўроў надаў даволі шмат увагі сітуацыі Беларусі, прычым выявіў даволі добрае веданне розных дэталяў, але вось памыліўся, калі гаварыў пра каардынацыйную раду, прыпісаўшы ёй тое, што паводле членаў кіраўніцтва гэтай самой рады у іх няма. Я маю на увазі ягонае слова пра тое, што нібыта члены каардынацыйнай рады выказаліся за зменшэнне, зварочванне адносінаў з Расійскай Федэрацыяй. Вось як гэтае слова пракаментаваў былы міністр і дыпламат Павел Латушка.
Координационный совет никогда не рассматривал и не принимал, и не планирует принимать документов, которые бы говорили о том, что мы не заинтересованы в развитии отношений с Российской Федерацией, в том, что мы заинтересованы выйти из каких-то организаций, которые существуют на сегодняшний день. Последний политик в Беларуси будет тот, который предложит построить стену между Россией и Белоруссией. Крупнейший рынок для экспорта наших товаров. Вот вчера подавалась статистика, где-то порядка 41-42% экспорта белорусских товаров идет в Россию. Найдется ли политик в нашей стране, который скажет, мы не хотим экспортировать товары с России, мы построим стену. Но и одновременно мы выступаем за добрые отношения с Европейским Союзом, как вторым торговым партнером для Беларуси. И это тоже прагматизм наших отношений. Культурно, исторически мы связаны с европейскими народами, которые являются нашими соседями. И это также отвечает нашим интересам.
Это было меркование члена прэзідыума каардынацыйнай рады Павла Латушкі, які назаўтра разам з нобелеўскай лаўрэаткай Святланай Алексіевіч выкліканы ў следчы камітэт на допыт. Вы на хвалях Рада Свобода у Праской студии Сергей Навумчук у Менску 23 годины 10 хвилин. Сегодня Александр Лукашенко сделал несколько заявок про школу.
В любые времена надо учиться. Если у нас получится скомканным и начало учебного года, это совсем плохо. Вы помните, как мы заканчивали учебный год в связи с коронавирусом и теми настороженностями, которые были в обществе, особенно у родителей, чрезмерными настороженностями, как мы сейчас понимаем. Нам надо очень активно начинать учебный год, чего бы нам это ни стоило.
Мы звернулися с просьбой прокомментовать это слово Александра Лукашенко до педагога и литературознавцы Ганны Сверниц. Вот запись нашей с ее утрки. Почнем, может быть, с того, что Лукашенко заявил про то, как дети пошли у школу 1 вересня приблизно однольковой вопрыцы, как не было вот этого, так сказать, не было этой розницы, вонковой розницы помеж бедными и богатыми. Вот по вашим уластным досвиде, скажите, вот это вот соправды, ну, истотно отшувается, я маю на увазе вопротка, бо, скажем, ну, у моей часы, там это, ну, давно вельми было, практически все носили однольковую школьную форму. Ну, розницы, в принципе, не было, так сказать, ніякой. Зараз, конечно, все по-иншему, але накольки вот это важно, каб керовник державы, ну, як бы мы его не называли, там, президент, не президент, керовник державы наделял это, этому такую вагу, и чому вогуле он такую тему узнял?
Я насамрэч думаю, что это важно, але не у тым сэнсе, у яким это тлумачится. И богатые, и бедные, а тут у нас, они зараз у Беларуси опранаются приблизно однольково, насамрэч, бо уже давно никто сярод дзяцей не пантуется за кошт вопратки. Тому тут справа не у бедных и богатых. Зазнаць усіх у дрэс-код, гэта таксама псіхалагічны метад зрабіць усіх аднолькавымі, зрабіць усіх стадам, на якое надзелі ярму аднолькавыя, яны пайшлі. Гэта ўсё такі, ну чаму ў арміі ва ўсіх форма, яшчэ не дзе форма, гэта ўсё такая псіхалагічная штука. Тому тое, што ён патрабуе ад усіх дрэс-код і аднолькавае там адзенне, гэта сапраўды важна, але не таму, што там бедныя і багатыя, а таму, што гэта чарговая, маленькая, але істотная спроба ўсіх нас зноў паставіць у стайні.
Угу. Ну і вось гэтая спроба паставіць у стайні, напэўна, яна выяўляецца і ў дачыненні не толькі да вучняў, да школьнікаў, але і да настаўнікаў, бо Лукашэнка сёння сказаў, што тыя, хто не падтрымліваюць ідэалогію дзяржавы, як ён выказаўся, у яго вось гэта любімае слова, дзяржаўная ідэалогія, хаця я думаю, што ён сам з цяжкасцю можа патлумачыць, што гэта такое, акрамя як толькі вернасці яму, персонально, тыя павінны пакінуць сцены. Гэта звязана, на ваш погляд, з выбарамі, ці, можа быць, некія яшчэ прычыны ёсць?
Я думаю, гэта звязана наогул настроямі ў грамадстве, і зноў жа, ён зноў жа падмяняе паняцці, сапраўды, ён кажа, дзяржаўная ідэалогія, але ўсе зараз разумеюць, і тыя, хто кінуцца выконваць гэты загад, добра разумеюць, што словамі дзяржаўная ідэалогія называецца тупа вернасць яму. Ну, у школе гэта так і пазіцыянавалася апошнім часам. Прыкладам, такая распрацаваная ёсць школа шах, школа актыўнага грамадзяніна, і ў межах гэтай школы шах кожны месяц дзеці там павінны былі слухаць некую пальцінфармацію, некае яшчэ нешта, і заўсёды там быў бал прэзідэнта, Коля і прэзідэнт дзесьці там. Ну, то бок, яно так не называлася словамі, але візуальны шэраг і насычэнне гэтых матэрыялаў школы актыўнага грамадзяніна, яно заўсёды пазіцыянавалася як асабістая вернасць прэзідэнту і створаным пры ім структурам. То бок гэта ўсё таго ж шэрагу, таго ж парадку рэчы, як і дрэс-код, то бок усіх паставіць у стайню, а хто не хоча, проста выпінуць.
І я не можу не задати вам таке питання, уже не зовсім зв'язане з школою, хоча, в принципі, зі школою так само, напевно, коли говорить про виховання. Ось перед виборами, незадовго до того, що ми називаємо формально, так сказати, виборами, ви написали вірш на конт «Ну, стріляй». І, ну, напевно, ось, коли ви це писали, ви, може бути, не у повній ступені собі уявляли, що саправди буде стрілянина. Як ви це усприйняли?
Ну, розумієте, що я вельми моцно обтяжена досвідом 30-х років, тому що я їх дослідую як дослідчик. Абсолютно не було для мене ніяким дивом, що... президент почав стріляти, і, ну, я не здивилася зовсім. Коли б він не почав стріляти, я б здивилася. Бо природа диктатури, природа таких людей, як наш былий президент, сама природа, логіка розвиття режимів гэтых, яна просто, ну, это логічно, що вони будуть стріляти. І це було цілком мені зрозуміло, я абсолютно не здивилася. Чому я моцно здивилася? Це масштабу катування на Крестіна. Не глядячи на те, що було ясно, що буде некая жорсткість, я просто не була готова до того, що люди, самі люди, те, що він отдасть загад, це було цілком зрозуміло. Але що люди з таким смаком будуть це виконувати, це для мене було психологічно страшно насамперед. Одне діло стріляти у чоловіка, а інше діло катувати його. Це наогул.
Ганна, а чому ви здивляєтеся? Ви ж справді, ось, як дослідчиці Дудара і інших біографій, інших письменників бачили, ну, я маю на увазі, ведаєте чудово, як мало хто, що робили з гэтими людьми,
так,
ось там НКВД.
Я неправильно собі гэта тлумачила, розумієте, що для мене зараз, ось, назираючи все, що відбувається, я зрозуміла свою велику помилку, чисто психологічну. Я увесь час, у мене ж були думки написати книгу, де центром був би слідчий, той, хто катував, і я шмат рыхтавалася до цієї книжки, і так і не падрыхтавалася. То бок мені хотілося вивучити цей феномен, як один чоловік катує іншого. Я і матеріали вже збирала, і останнє. У мене просто внутрі було допущення увесь час, что 37-й год был спровокован 17-м, 21-м громадянской войной, сусветной войной, якая была в детстве этих людей. То бок мне подавалось, что громадство в 37-м годе было морально подрихтовано до гвалту и до терпимости до гвалту, бо оно прожило Первую сусветную войну, громадянский сопротив, то бок у людей не было примиримости. Ну, мне подавалось, что 37-й год был исторично обумовленный. Вот этим. А теперь я разумею, что он просто в природе человека. Вот что. И тому, конечно, вот это катование, на яке пошел Амап на Крестина, это такая штука, якая может вертаться завсёды, 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 завсёды. Уголь не будет надейных инструментов у громадстве, как с самого детинства с этим, это было пропрацовано. Немагчимость гвалту в отношениях до іншого.
Микола и автомат в его руках. Знову же скажу, что 40 годов назад ось у нас в Витебской школе с 9-го, с 8-го навод класса была войсковая подрыхтовка. Мы и девчата так само, одноклассницы наши, сбирали, разбирали автомат Калашникова. Вот вы лечите это нормой, вот такая военная подрыхтовка?
Нет, конечно. Это не норма. И что тычется Миколая Александровича, і автомати в ягоних руках, і гэтай страшнай неабходнасці перабранаць яго ў форму вайсковую, не ведаю, што там за род войск. Это, ну, катастрафічна з пункту гледжання выхавання, і наогул усё, што робіцца з гэтым хлопчыкам, это з пункту гледжання выхавання нармальнага, гэта давно ўжо бачна, што не адпавядае нормам. Ось, але кожны батька має право виховувати сына, так він виховує. І він сам буде розлічуватися за це перед сусветом, і це вже не політична відказність, це вже не те, на що ми можемо повпливати, це у кожній сім'ї так. Ти сам відказуєш за те, як ти виховав своє дитя, маючи повне право виховувати так, як ти лічиш потрібним. Тому це вже не наша сфера Просто шкадаю, конечно, хлопца.
Это было меркование Ганны Северинец. А зараз коротко апошние новины. Светлана Тихановская обмерковала политический кризис у Беларуси с наместником секретаря Злученных Штатов Америки. Светлану Алексеевич выкликали у следчий комитет. Представник солигорских шахтеров заявил, что заполохать страйковцев репрессиями не удастся. Ну и больше подробязно про то, что отбывается у Солигорску. Солигорск – город, який вядомы своими страйковыми традициями, але лепшым, пэўна, гэта назваць рабочим рухом, яшчэ с пачатку 90-х годов. И вот у гэтыя дні так само шахтеры застрайкавалі и вылучили у адрозненне от тых же самых 90-х годов не экономичные, а только политичные потребования. Головное из яких это неоткладная отставка Александра Лукашенко и новые выборы. Мы потелефоновали у Солигорске, поговорили с одним шахтером, его зовут Глеб, и попросили его сказать, какие зараз настрой у его и ягоных коллег.
Ну, настрои такие, что пробуются всякими способами задушить. И начали действовать такими методами, вот. Але факт в том, что этим самым они только робят тебе горш. Тобок, они подкресливают правильность нашего керунку, и они просто, ну, погоджаются с тем, что мы действуем в правильном керунку, просто себе копают яму еще только глубей. Бо на кольки можно было сбить эти некие настрои некими заполохваниями, то теперь можно гэты настрой аднавіць у яшчэ большым аб'ёме такімі дзеяннямі, то бок шляхам рэпрэсій.
А як рабочую спрынялі вось гэтую навіну пра тое, што сустрашыня страйкаму Анатоль Бокун быў аштрафаваны на 675 рублёў?
На дадзены момант я ведаю, што вельмі шмат людзей яго прыйшло падтрымаць пад суд, і зараз каляраўца знаходзіцца, куды ён пайшоў паперы нейкія падпісаць. Людзей гэта кансалідуе. Хацелася б, каб гэта максімальна кансалідавала, конечно, людзей. Мне здаецца, што гэта справа часу.
На сувязі ў Солігорску быў Глеб. Вось толькі што тэлеграм-канал «Радыё Свабода» паведамілі, што ў Владзіміра Шанцева з Магілёва выпусцілі. На яго склалі 4 адміністрацыйныя пратаколы за парушэнне парадку правядзення масавых мерапрыемстваў. Яго затрымалі ля гатэлю «Магілёў», калі ён вяртаўся дамоў. Затрыманне было жорсткім, яго атачылі супрацоўнікі АМАПу і зацягнулі ў аўтобус. Пасля затрымання ён гадзіну патрабаваў назваць прычыну свайго затрымання. Гэта была інфармацыя з нашага тэлеграм-каналу. Калі вы яшчэ не падпісаліся, падпісвайцеся. Ну і вяртаемся да тэмы страйкаў. Вось які кароткі, але даволі экспрэсіўны зварот, зварот прывітання прыслалі беларускім рабочым рабочыя з Кыргызстану.
Профсоюзный комитет завода «Комтрудов Компани» выражает свою поддержку и солидарность Минскому тракторному заводу и остальным большущим предприятиям Беларуси. Мы с вами. Держитесь, братья.
Вы на хвалях «Радио Свобода». У апошнія дні супрацоўнікі дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі пакідаюць сваё месца працы з палітычных прычынаў. Мы з калегамі зразумелі, што больш не можам выходзіць у эфір і казаць добрай раніцы, сказала Васіліна Сакаловская нашым калегам, журналістам з настаящага времени. Яна працавала на радыё «Сталіца», і вось як яна патлумачыла сваю пазіцыю, ды распавяла пра тое, што будуць рабіць яна і яе калегі, калі Александр Лукашенко захавае ўладу.
Всё началось 14 августа примерно, тогда мы с коллегами поняли, что мы больше не можем выходить в эфир и говорить «доброе утро». Это было сразу после того, как выпустили задержанных из Окрестина, и мы видели, что происходило на улицах Беларуси, и мы были не согласны с этим. Мы записали видеообращение к нашим слушателям и, в принципе, к белорусам, то, что мы против насилия, мы просим освободить всех невинно задержанных и остановить, в принципе, то, что происходит, и всю эту жестокость. А после этого мы пришли к нашему руководству с таким условием, что мы продолжаем работать, только если мы убираем весь развлекательный контент с нашего радио, оставляем новости, в которых мы даем альтернативную точку зрения и рассказываем о всех событиях, которые происходят на Окрестино. На что нам сказали: нет, вы работаете в госсми, вы должны поддерживать политику государства, а значит президента, и как бы это такая жесткая цензура. После этого мы написали заявление о забастовке, и что 17 августа, то есть с прошлого понедельника, мы выходим на забастовку, и наши голоса не звучали в эфире, то есть была только музыка. И наше руководство, в принципе, сказало, что это неправомерно, потому что по белорусскому законодательству мы имеем право выходить на забастовку, только предупредив руководство за 2 недели до ее начала, что, естественно, было невозможным, и мы просто с этим не согласились и ушли почти всем коллективом, поскольку у нас, у всех моих коллег есть люди, которые побывали либо в Жодино, либо на Окрестино, либо лежат в больнице после вот этого насилия, которое сделали силовики. На самом деле цензура была всегда, поскольку нам, например, в новостях мы обязаны давать только то, что дает государственное информагентство. Но, например, когда началась пандемия, даже нам запрещали говорить какие-то вещи про тот же коронавирус, но удавалось все-таки говорить, удавалось доносить эту правду, но сейчас нас начали очень жестко, так скажем, нас запугивать тем, что, ну, в принципе, нас могут привлечь за саботаж чуть ли не и так далее. То есть, ну, чуть ли не уголовной ответственностью пугать. И все стало гораздо жестче, и мы понимаем, что, ну, в принципе, невозможно молчать, когда такое происходит, потому что наше молчание — это равно соучастие всему этому ужасу, и получается, что если мы молчим, мы становимся на сторону людей, которые избивают мирных белорусов на улице. Поэтому мы приняли решение уйти все вместе, и, наверное, это, можно сказать, уникальный случай, потому что у нас ушла почти вся радиостанция, осталось буквально 3 человека. Ушел даже наш директор, руководитель отделов и звукорежиссеры на следующий день, даже с других радиостанций тоже к нам подключились и уволились. Я думаю, сейчас все настроены так, что даже если не получится найти работу в журналистике, то, ну, все равно пытаться что-то сделать, потому что возвращаться в госсми точно никто не будет. Это, ну, даже не знаю, как вам ответить. И тем более, я думаю, что сейчас белорусы так настроены, что это все просто так не закончится. Мы слишком долго это все терпели, и люди не готовы. Они увидели весь этот ужас и то, что власть может, то, что она никого не слышит, и люди уже просто не остановятся, это видно. Выросло поколение новое людей, которые готовы идти дальше, которые не готовы мириться со всем тем, что происходит.
Сказала былая супрацовница радио «Столица» Василина Соколовская. Ну, а мы вертаемся до темы выборчей кампании и голосования. З'явилось еще одно аудиосведчение, как проходило голосование на выборах президента Витебска. Про это поведомила Тутбай. На им меркуется старшиня участковой выборчей комиссии номер 26 у школе номер 44 Марина Печень, примушая коллегу подписать сфальсифицированный протокол. У той же самой 44-й школе ранее керовник района Сергей Сташевский примушал наставников на участку номер 25 изменить протокол после выборов. Вы зараз послухаете фрагмент видеозаписи, я просто потлумашу, в чем там справа. На новом записи чувать размову старшини участковой комиссии выхавальницы группы «Подолженного дня» Марии Печень с сябрами комиссии. Спадарня Печень и коллеги просят подписать другий протокол, який адрознівається від справжнього, наставницю, до якої всі звертаються Света. Та й Света перечить: тут неправда, Марина Миколаївна, як я буду своєму дитяті в очі глядіти? Марина, не тисні мені на сумління. Я не веду, як мені спати, коли я підпишу гэта. Ну, а ось Марина її відказує: я розумію, що неправда, Света, але у мене документи не примуть. Я не змогу виїхати, покуль не буде до кінця підписаний протокол. Урешті Світлану доводить до сліз, але вона не підписує протокол. Одна колегу питається: Света, що нам робити? Жить сумленно, відказує педагог. Калиласка, попрошу нашого гукооператора включить гэты запіс.
Света, как мы можем что-то понять? Я говорю, их снимут завтра.
А ты скажи мне, просто
будут новости эти пешки?
Марина, я тебя просила, не вмешивай меня. Я не хотела, я в мане тебе об этом говорила.
Это у меня не принято,
не с моей подписью. Хотите, подделывайте, что хотите.
Но у меня документы не принято, Света.
Мария, не дави мне на совесть. Я не знаю, как мне спать, если я подпишу.
У нас есть дети, мы все занимаемся. Эти кредиты, тем более, все.
Я останусь, потому что я знаю, за что я отчитываю.
Как я могу за вас подписать? Девочки, ну вы же совсем уже обалдели, честное слово. Девочки, я не знаю, я не смогу выехать, пока не будет вообще подписывать.
Не знаешь.
Я вас умоляла, не ставьте меня никуда.
Ну, цалкам гэты аудыёзапіс можаце паслухаць на нашым сайце. Дадам, што дырэктар школы нумар 44 Сергей Піталенка адмовіўся каментаваць аўдыёзапіс, адказаўшы, што сам ён быў на ўчастку нумар 25 і займаўся сваёй працай, а што адбывалася на ўчастку нумар 26, ён не ведае. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз на чарзе будзе выпуск навінаў. Апошнімі навінамі Юры Дракахуст.
Прывітанне. Чальца прэзідыуму каардынацыйнай рады па транзіце ўлады Вольгу Кавалькову даставілі ў ізалятар на вуліцы Акрэсціна ў Менску. Павла Латушку і Святлану Алексіевіч выклікалі ў следчы камітэт у справе аб закліках да захопу ўлады, як чальцоў прэзідыуму каардынацыйнай рады. Светлана Ціхановская абмеркавала палітычны крызіс у Беларусі з намеснікам дзяржаўнага сакратара ЗША Стывенам Бігінам. Сустрэча Ціхановская і Бігіна адбылася ў Вільні. Пасля гэтага амерыканскі дыпламат ляціць у Маскву. Міністэрства абароны Беларусі спыніла парушальнікаў паветранай прасторы Беларусі з боку Літвы. Імі былі 8 паветраных балёнікаў з надпісамі «Жыве Беларусь» і «Лукашэнка сыходзь». Лукашэнка загадаў звальняць настаўнікаў, якія перакінуліся ў іншы лягер. Кіраўнік Беларусі і прэзідэнт Расіі зноў стэлефанаваліся сёння. Паводле Белта бакі абмеркавалі сітуацыю ўнутры Беларусі на знешнім контуры, асабліва на заходнім напрамку. Гэта ўжо пятая тэлефонная размова Пуціна і Лукашэнкі пасля прэзідэнцкіх выбараў Беларусі. Міністэрства фінансаў Расіі прапануе абмежаваць дзяжкрэдыты для Беларусі, Арменіі, Венесуэлы і Кубы. Москва констатуе, што дзеянні мітынгоўцаў у Беларусі не прыводзяць да сутычак з праваахоўнікамі, заявіў прэсавы сакратар прэзідэнта Расіі Дмітрый Пяскоў. Дзяржаўны сакратар Рады бяспекі Беларусі Андрэй Раўкоў параіў удзельнікам пратэстаў эміграваць. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі прысвоіў беларускаму мастаку Сергею Міхалку званне «Заслужаны артыст Украіны». Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе зноў прапанавала ўладам Беларусі пасярэдніцтва ў вырашэнні ўнутрыпалітычнага крызісу. Дональд Трамп афіцыйна вылучаны кандыдатам прэзідэнта ЗША на выбарах, якія адбудуцца ў лістападзе 2020 году ад Рэспубліканскай партыі.
Дзякую за апошнімі навінамі, быў Юра Дракахруст. Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 23 гадзіны, 33 хвіліны. І вось яшчэ свежае паведамленне з тэлеграм-каналу «Свабода». У Магілёве затрымалі яшчэ аднаго актывіста, паплечніка Мікалая Статкевіча Алексея Барысава. Паводле праабаронцаў ён вяртаўся з камандзіроўкі, і непадалёк ад дому яго заламалі двое цывільным, а потым закінулі ў аўтобус. Пра затрыманне паведаміў праваабаронцам прыяцель актывіста, дзе ён знаходзіцца цяпер, невядома. Гэта было ў Магілеве. А вось што адбываецца зараз у горадні, мы папрасілі распавесці жыхарку гэтага горада Марысю.
Сёння, як звычайна, пратэстоўцы дамаўляліся сустрэцца на плошчы Леніна, на мітынгу, на мірным сходзе. Аднак ужо ў дзень перакрылі, аградзілі турнікетамі плошчу Леніна, да таго ж Савецкую плошчу. На Савецкай плошчы вывесілі вялікі дзяржаўны сцяг на палацу тэкстыльнікаў. Там ўжо, напэўна, пачалося спартовае свята, запішы дзіця ў спартовую секцыю, штосьці такое паставілі колцы для баскетболу, але людзі ўсё роўна выйшлі ў цэнтр гораду яны прыйшлі насупраць плошчы Леніна, як бы насупраць месца, дзе яны звычайна збіраюцца, у парк Жылібера. І вось цяпер я бачу, напэўна, сотні людзей тут ёсць, просто за дрэвамі іх не відаць, людзі так размеркаваліся і ходзяць, водзяць карагоды вакол вечнага агню, які тут у парку Жылібера. Побач з імі стаіць аўтазак, насупраць парку стаіць машына міліцыі, даішнікі, відаць, спыняюць машыны, магчыма тое, што сігналілі, але я не ўпэўненая, некалькі машынаў спынілі. Людзі водзяць карагод каля вечнага агню, скандуюць «Веры можам, пераможам», просто вось такім натоўпам перасоўваюцца. Таксама дзяжурыць «Чырвоны крыж», медыкі, як звычайна, кожны вечар, яны на гэтых масавых акцыях. Магу сказаць, што яшчэ ранкам працягваюць баставаць, або прынамсі заявляюць аб жаданні баставаць некаторыя рабочыя. Ранкам на Гродна-Прамбуд, аб'ект Гродна-Прамбуду, гэта анкалагічны цэнтр у Пышках, прыязджалі бастуючых падтрымаць жанчыны, 208 гарадзенак, да іх прыехала міліцыя, разагнала, ну то бок папрасіла сысці, перапісалі іх дадзеныя асабістыя. А пра такую падтрымку прасілі самі рабочыя, наказалі, што на іх ціснуць, што кіраўніцтва прымушае іх выходзіць на працу, і кажа, што іхнія забастоўкі незаконныя. І вось таму рабочыя просяць гарадзенцаў прыязджаць пад прадпрыемствы і падтрымліваць проста сваю прысутнасцю. Але сёння было не так шмат людзей з групы падтрымкі, можна сказаць, магчыма, таму іх таксама новасць разагналі. Пра жаданне баставаць заяўляюць па-ранейшаму Гродна-Азот, ТЭЦ гарадзенская і некалькі будаўнічых арганізацый, але ў іх не магу сказаць, наколькі гэта выходзіць, бо цісне кіраўніцтва. Вось цяпер працягваюць людзі хадзіць, скандуюць сыходзь, іх становіцца больш. Людзі далучаюцца, міма праязджаюць аўтамабілі з бел-чырвона-белымі сцягамі, пакуль нікога не чапаюць. Пакуль спакойна, відаць, людзей у цывільным, паміж людзямі у масках, таксама мікраўтобус з таніраванымі вокнамі, гэта такія тыповыя мікраўтобусы, якія ўжо знаёмыя гарадзенцам, якія звычайна затрымліваюць людзей. Вось такая сітуацыя ў горадні 24 жніўня.
Марыся, гэта на сёння. А вось я хацеў бы вас запытацца пра настроі людзей, настроі гарадзенцаў у апошнія дні, менавіта вось пасля прыезду і выступаў Александра Лукашэнкі. Вось перад гэтым, так як гэта бачылася, напрыклад, здалёк, было такое адчуванне, што горадня гэта проста тэрыторыя свабоды. Мне прыгадаліся нават першыя гады беларускай незалежнасці, які-небудзь 92-93 год. Я маю на ўвазе, калі газеты выходзілі на першых палосах, друкаваліся мітынгі, калі, так сказаць, нават штосьці там мясцовыя электронныя сродкі масавай інфармацыі, тэлебачанне, здаецца, пра гэта перадавала. Быў свабодны мікрафон, потым прыехаў Лукашэнка, загадаў міліцыі КДБ гэта ўсё спыніць, зняў кіраўніка в области, прызначыў новага. Тым не менш, на наступны дзень, практычна ў нядзелю, вельмі шмат гарадзенцаў, да 15 тысяч чалавек, ўсё ж такі выйшлі на гэтую акцыю, якая адбылася ў нядзелю. Скажыце, сапраўды адчуваецца гэта розніца ў настроях, так як было да прыезда Лукашэнкі і пазней? Што вы самі можаце пра гэта сказаць?
Цяжка сказаць, розніца ёсць. Мне здаецца, што гарадзенцы, як магчыма і беларусы, скажу за гарадзенцаў, у гарадзенцаў ідзе хвалямі, ведаеце, настрой такі няпэўны, і ён проста з піку ўверх да піку ўніз. Мы пераможам, нас расстраляюць. І гэта змяняецца штодня. Толькі што было спакойна, цяпер аўтазак заехаў на тэрыторыю парка, і таму нават у мяне гэты настрой, ён крыху мяняецца. То было ўсё спакойна, людзі скандавалі, то проста цяпер на мяне едзе аўтазак, і мяне настрой таксама мяняецца. Я таксама магу сказаць пра гарадзенцаў. Людзі не ведаюць, што будзе далей, але з таго, што я чую ад пратэстоўцаў, яны кажуць, калі мы не пойдзем да канца, то будзе горш. То ўсіх перасаджаюць і будзе цяжэй жыць у Беларусі. Таму людзі настроены рашуча, як яны кажуць самі, на маратон, а не на стометроўку, то бок яны настроены на доўгую працу, проста часам, як усе людзі стамляюцца, таму хто стамляецца, бярэ перапынак, там адаспацца, не ведаю, адпачыць адзін дзень проста маральна ад гэтага стрэсу, ад гэтага страху, таму што нават учора на плошчы Леніна такі, ну, адзін з чалавекаў, адзін з выступоўцаў пытаўся ў людзей у рупар, ці каму было страшна выходзіць, і амаль усе паднялі рукі, але ўсё ж такі людзі прыйшлі тысячамі, і там сапраўды 10-15 тысяч можна было налічыць у горадзе. То бок людзі працягваюць баяцца, і магчыма, гэты прыезд Александра Лукашэнкі і яго словы пра тое, што варта разабрацца да панядзелку, яны збілі гэтую пратэсную хвалю і кагось сапраўды напужалі. Я думаю, сваю ролю таксама сыграла кіраўніцтва на прадпрыемствах, якое, ну, фактычна душыць забастоўкі і такі пратэсны дух у работнікаў прадпрыемстваў, буйных і там меншых. Таму гэты склад цяпер адчуваецца, але ён не настолькі моцны. Людзі па-ранейшаму выходзяць, і яшчэ гэта можна ўбачыць па тым, што раней, калі з'яўляўся побач аўтазак, людзі разбягаліся проста ў розныя бакі. Магчыма, таму што іх было менш. Цяпер вось аўтазак заехаў проста на тэрыторыю парку, тут літаральна 30 метраў ад яго да пратэстоўцаў, якія водзяць карагод па-ранейшаму, ніхто нікуды не сышоў. Людзей проста становіцца больш, яны працягваюць хадзіць і скандаваць і пляскаць у ладкі. І такая самая рэакцыя можна заўважыць на іншых мітынгах, калі, напрыклад, пад'язджае машына міліцыі і з яе на ўзмоцненым гуку кажуць, што гэта мерапрыемства не санкцыянаванае, людзі яшчэ мацней пачынаюць скандаваць і пляскаць у ладкі, і або там выражаюць сваё незадавальненне, што прыехала міліцыя, але ніяк ужо не пужаюцца. А, ну, паказваюць сваю пазіцыю, што яны не збіраюцца сыходзіць. Сёння, сапраўды, вось падрыхтоўка такая больш моцная, кажу, адчэпленыя плошчы. Ну і да, супрацоўнікаў шмат навокал. Напэўна, гэта супрацоўнікі міліцыі штатскім, іх вельмі шмат. Тут я бачу ў парку, напэўна, дзясяткі чалавек. Але вось пакуль, кажу, людзей не чапаюць і дазваляюць ім хадзіць. Так што такі непрадказальны настрой у гарадзенцаў, ніхто не ведае, што будзе далей, але пакуль людзі настроеныя змагацца за сваю краіну, за добрую будучыню для сваёй краіны, як яны кажуць.
Гэта быў расповед жыхаркі горадні Марысі. Федэрацыя футболу папярэдзіла гульцоў, каб не выкарыстоўвалі палітычныя жэсты і сімвалы. У лісце за подпісам генеральнага сакратара федэрацыі Сергея Жардзецкага адзначаецца, што футбол як алімпійскі від спорту павінен заставацца неўтральным у палітычных, рэлігійных, этнічных, разавых і іншых пытаннях. Цікава, што да такіх высноваў Сергей Жардзецкі прыйшоў толькі пасля таго, як футбалісты пачалі выказваць падтрымку пратэстоўцам, калі спартоўцы выказвалі падтрымку шмат гадоў Лукашэнку, гэта не хвалявала. Пэўная сімволіка, лозунгі, жэсты, упрыгожанні і прадметы адзення ў цяперашні час актыўна ўжываюцца ў мэтах палітычнай рэкламы і ідэнтыфікацыі палітычных поглядаў, напісаў спартовы функцыянер. Ну, а вось у аднаго з удзельнікаў учорашняга шматтысячнага маршу «Новай Беларусі», які па розных ацэнках толькі ў Менску сабраў ад 100 да 250 тысячаў чалавек, зусім іншае меркаванне, ён выказаў яго корэспандэнтам «Свабоды».
Ну, я не хачу нікому нічого навязваць, но когда в стране идёт такая... Я думаю, что спортсмены должны быть по ту или по эту сторону. Если ты хочешь, играй. Но какой спорт, если в стране беспорядки? Какой спорт? Кому он нужен?
Да, это точно.
Спорт у нас что? У нас есть один спортсмен. Первый в беге, первый в биатлоне, когда людей забирают у лес, а он первый финиширует, типа я. Хоккеист, который на коньках не стоит. Когда стыдно смотреть, он опирается на клюшку, и он делает вид, что я играю в хоккей. Я играл в хоккей за домоуправление, я знаю, что это такое. Я умею очень хорошо кататься на коньках, я не вру, я любому дворе спорта могу показать прямо сейчас. Но мне 51 год. Я спокойно покажу, я и задом еду, и передом. А если за клюшку опирается, что это за хоккеист? Вратарь утекает в сторону, когда он бросает шайбу? Плевать я хотел на такой хоккей. Это идет какое-то отвлечение людей. Ну, кто хочет, пускай идет, смотрит. Никто же никому не запрещает. Матчи проходят без зрителей. А кому не нужны? Кому нужен футбол без зрителей? Объясни мне, зачем тогда футбол? Зачем хоккей? Зачем баскетбол? Любой спорт, он для чего? Для зрителя, для болельщика. Правильно я говорю? Нет? Сейчас же все не пускают на любой футбол в Беларуси. Возьмите. Не пускают, просто на футбол не пускают.
Как вы думаете, чему так отбывается?
Боятся.
Чего?
Власти боятся скопления людей, потому что бессильны. Боятся, чтобы не скопились люди, не сказали правду свою о том, что, кто что думает. Почему раньше чемпионат, когда шел, в Бресте везде выкрикивали, даже говорили комментаторы, поднимались люди и кричали на 78-й, на 87-й, света. Это что? Им света не хватало? Хотя было написано, что освещение работало на полную катушку. Чего не хватало? Света не хватало, да? Это, я бы сказал, что это не нужен сейчас пока ни футбол, ни хоккей, он никому не нужен. Посмотрите, умные болельщики уже в интернете, и от Минского Динамо по хоккею, и от Немана, от Шахтера. Люди поддержали болельщика, сказали, мы не пойдем просто на футбол. А спорт, он должен быть, не, я понимаю, что он не политический, но он должен быть для народа, для людей, для болельщика. Для кого мы играем или для кого они играют. Они что, играют ради себя? Нет. Они играют ради того, чтобы приходили зрители, болели, чтобы мы получали эмоции, чтобы они какие-то получали эмоции.
Это было меркование удельника маршу Новой Беларуси. Вы на хвалях «Радио Свобода». Моя коллега Ганна Соус погутрила с ресторатором и критиком Лукашенко Вадимом Прокопьевым, який зараз приехал с Киева, прилетел натурально в Вашингтон, распытала у него, с кем он там сустракается, яким чином у США будет домагаться своей основной меты – змены улады в Беларуси.
Я перемещаться буду по миру только с одной целью. Если я смогу принести ущерба больше в Вашингтоне, значит, я буду в Вашингтоне. Если в Брюсселе, значит, буду в Брюсселе. Если в Киеве, значит, буду в Киеве. Все очень просто. Мы на войне, где больше ущерба я смогу принести обратной стороне, там я и буду находиться.
Ну, теперь карантин, и в Америку не так просто трапить. У вас была виза, вы попросили политический притулок. Как вы приехали?
Нет, я не просил никакого политического убежища. Вообще об этом речи не идет никакой. Я считаю, что если все будет развиваться в Минске правильно, мне и не надо будет никакого убежища.
Так вы просто по визе приехали? Карантин.
Ну, у меня виза была открыта, да, у моего сына была открыта виза, все в порядке.
И вы теперь находитесь у каким городе?
Я нахожусь в Вашингтонском обкоме, как раньше шутили. И в Вашингтонском обкоме у меня очень много дел. Я мало сплю и много работаю. Я копил эти связи последние 15 лет. Я думаю, что меня в конце концов выведут на каких-то людей, которые принимают решения. Я каждый день объясняю про ситуацию в Беларуси. Я каждый день объясняю, где уязвимые места. И я думаю, что наступит какой-то момент, когда все это скопится в очень-очень существенную, саккумулируется в очень существенную позицию. И если так случится, то обязательно отсюда нужно нанести удар. Удар прямо по Беларусь-Калию с санкциями, которые он считает вообще своим предприятием. Он рассматривает это просто как свое семейное предприятие. Ну, собственно, как и все предприятия в Беларуси, да, государственное. Поэтому здесь его очень слабое звено. Вот здесь у него очень мягенько. Я прекрасно понимаю, что он будет нанимать людей из среди американских лоббистов. Денег у него сворованных на это хватит. Вот. Ну, посмотрим, чьи лоббисты сильнее. Посмотрим, он против меня, его Маккей против меня.
Скажите, калі ласка, якого узроўню у вас контакты в Вашингтоне, якая у вас ангельская мова?
И вот я по-английски говорю, как по-русски, не хуже. Да, и, разумеется, я думаю, получше Маккея, говорю по-английски.
А какие контакты у вас тут, у вас в Вашингтоне?
Ну, у меня контакты налаживаются. Вчера, например, на пикете у белорусского посольства я познакомился с совершенно замечательным человеком, легенда фактически, это Кёрт Волкер, который был, если помните, послом в Украине в самые напряженные времена. У него все нормально с моральным компасом, у него все нормально с мировоззрением. Но я прекрасно понимаю, что повестка формируется в Вашингтоне не Майком Помпео, она формируется значительно по-другому. Там есть у них так называемые мозговые центры, там есть ключевые люди, там есть люди, которым прислушиваются, там есть эксперты по странам бывшего Советского Союза. Я, к сожалению, с сожалением констатирую, что Европа нам не поможет. И, возможно, Америка не поможет. Но я, во всяком случае, сделаю все для того, чтобы это случилось. Да? Европа заняла мягенькую позицию, это очевидно. Пока что из наших союзников крепче всего Литва.
Тимаете вы контакты с белорусской диаспорой о Вашингтоне?
Да, я вчера со всеми познакомился. Они предлагают помощь, они самостоятельно делают уже многие вещи. Есть технологические вещи, есть моральная поддержка. Вчера мы пели песни у белорусского посольства, да, и был импровизированный митинг. Все очень хорошие, приятные люди, у которых сердце болит за Беларусь.
Скажите, коли ласка, вот питание карантину, два тыдні, на кольки я веду?
Это устаревшая информация, никто меня не просит быть на карантине, нету тут никакого карантина, просто живешь, носишь масочку, соблюдаешь элементарные правила. Это просто отражается на людях, которые, некоторые из них разъехались из Вашингтона, ну и потом американцев, поймите, Беларусь точно не на первом месте. Моя задача – передвинуть ее хотя бы немножко повыше в приоритеты. А вообще у них выборы ноябрьские, понимаете, у них ковид, у них много чего происходит, как и положено, в общем-то, в такой стране. Но я считаю, что с помощью информации, переговоров, четкого плана, Тихановская самостоятельно, я самостоятельно, мы добьемся чувствительных мер против Лукашенко и его клики.
Вы протягиваете сдымать ваши видеоролики, так?
Я сегодня собираюсь. Вот я только что закончил текст писать. Вот, встал сегодня пораньше. Мыслей было много. И, ну, вот я сегодня подровнял его. Сейчас еще подредактирую немножко. И просто запишу на iPhone. Никакой возможности ни финансовой, ни технологической у меня снимать в киношном виде уже нет. Да и необходимости такой уже нет.
А чем вы занимаетесь, кроме вот этой вашей основной меты, якую вы сказали?
Никакой у меня другой цели нет.
Ну, я имею в виду, человек, может, будете працавать, может, будете уладковываться, но...
Есть только одна боевая задача. Помочь вторым фронтом, если надо третьим фронтом, если надо четвертым фронтом. Помочь любым способом сократить агонию. Есть только одна задача. Никакой больше задачи у меня нету. Ни бизнеса, ни карьеры, ни политического убежища. Только одна боевая задача.
Есть у вас сродки, на какие вы можете протриматься некоторый час, покуль этим занимаетесь?
Ну, какое-то время еще могу, да. Немного денег, но на какое-то время мне еще хватит.
Вы казали про то, что будете подорожничать по свете в решении задачи, якую поставили, что после Америки.
А куда Маккей поедет, вот он увидит меня вот прямо в своем отеле, прямо на ресепшн. Я его обниму крепенько.
Вадим, вы, напевно, глядели стримы, репортажи с Менску, с белорусских городов. Минулый тыдень. Как вы оцениваете мирные протесты, которые теперь отбываются в Беларуси, и реакцию влады на их?
Белорусам не хватает злости. Нам не хватает злости. Мы настолько развращены были психологически режимом за последние 26 лет, что некоторые из нас могут дать слабину. Некоторые из нас, получив сапогом в лицо, возможно, готовы поцеловать сапог. Я надеюсь, что этого не случится. Я вижу, что мы перерабатываем, переламываем этот страх. Этот стокгольмский синдром уходит. Мы крепнем с каждым днем, с каждым днем. Я надеюсь, что здоровая такая злость и хороший уровень ярости поможет нам перевести операцию в наступление. Потому что одни финты, а одни понты. Никакой силы у него нету и быть не может.
Так вы супраць мирного протесту, який так вот, ну, принципово, як выглядає, белорусы демонструют теперь?
Ну, это можно назвать мирным протестом, который может перейти в не такой мирный протест. Да, мирный протест замечательно, консолидация – это замечательно, да, комбинация усилий – замечательно, забастовки – это отлично, акты гражданского неповиновения – это прекрасно, да, координационный совет – это хорошо, кто бы там что ни говорил, пускай они пугают и пугают, пускай они там на допросы вызывают Следственный комитет, координационный совет может увеличиться, да, и стать 1000 человек. 1000 человек будет на допросы таскать. Светлана Тихановская вышла, оправилась от чудовищной психологической драмы, да, и делает свою работу блестяще и вообще перевыполняет план. Так что лидеры улиц, если такие появятся, будут немедленно нейтрализованы. В эту игру мы играть не будем с ними. Нам нужен просто напор по сантиметру, по миллиметру, по 10 сантиметров, по дюйму отвоевывать себе пространство. Гродно должно выбрать нового губернатора себе. Да, на каждой вышке, на каждом заборе, на каждом высотном доме должен наш быть флаг. Тачкомы должны сделать множество лидеров, а не одних, которых вызывают на допросы. Процесс идет.
Дякую, великий Вадим, но трымаетесь, будем на сувязи.
Да я не трымаюсь, я прекрасно себя чувствую, в отличной форме. Да, и буду на каждом фронте открывать все новые и новые атаки и рубежи. Не переживайте за меня. Да, живи Беларусь.
С Вадимом Прокопьевым, який цяпер знаходзіцца ў Вашынгтоне, гутарыла Ганна Соус. Вы на хвалях Радыё Свабода. Учора ў Літве прайшоў шлях свабоды. Каля 50 тысяч літоўцаў сталі ў ланцуг салідарнасці з дэмакратычнай Беларусю. А литовская спевачка Ева Наркуте выпустила песню и клип «Свобода» с кадрами учорашнего шляху и белорусскими субтитрами. Я прочитаю фрагмент. «Я познаю гэтую мару и надею в очах молодых белорусов. Я познаю гэты імкненні, мне гэта вядома. Абыякавасці не можа быць. Я з таго пакалення, што спажывае салодкія плады волі. Мы звярнулі сябе свабоду народнай песні і крывёю. Надышоў час і беларусам. Нашы краіны падзяляе толькі памежжа, але даволі далёкімі беларусы ад нас былі доўга, занадта доўга. Няхай пераадолеюць мяжу і гарачая кров і нашыя песні, іх мара і наша жаданне ім дапамагчы. Шагайце наперад, браты і сёстры беларусы. Зычыць беларусам спявачка Ева Наркута.
Logo jūžēju, rinkis tāpādī, kēlē par tamsa, eik jaurī sienas, tau kaulī parodīs, kur bēto, kur melsti, melskis. Širdis tie ir ginklai, užmigti neleidžia, per ilgai jau taip, jei nėr kito būdo, mums tinka ir šitaip, sušaudyta laisvė. Jie sakė mums, jums negalit būt stiprus, nemokat laisvi būt, bet mes žinom geriau, nes tai apie mums. Apie viską, kuo tikim, apie ugnį ir kraują, apie mūsų vaikų. O laisvė mūsų kieme, o laisvė širai plaukta. O broli, sesė eime, eime, pasitikim ją. Nuplauna, gražina viltį, rankos ir širdys į dangų pakilę, taip dega kraujas. Jie sakė mums, jūs negalit būt stiprus, nemokat laisvi būt, bet mes žinom geriau. Dabar apie mus, apie viską, kuo tikim. Apie ugnį ir kraują, apie mūsų vaikų.